Купи у Стаса, скакай просто курс по Final Cut. Пожалуй, у меня нет на это денег, чтобы курсы Стаса кайкай просто покупать.
Эй, джингл белл, джингл белл, джингл all the way. Короче, ребятки, новогоднее настроение у меня сегодня, поэтому очередной новостной выпуск. Погнали.
Окей, погнали, педик.
Губернатор Калининграда. Тем, кто недоволен высокими ценами на яйца, следует покупать яйца дешевле. Проще говоря...
Вот такое у тебя жилье, дружище. Нет лифта, тесно. Не нравится? Купи или арендуй другое.
У меня губернатору Калининградской области тогда встречное предложение. Те, кто недоволен рождаемостью, могут рождать сами. Те, кто недоволен, что у нас не хватает медработников и учителей, могут пойти учителями и медработниками сами.
Нравится, не нравится, соси моя красавица.
Хотя, знаете, что-то я в какой-то популизм превращаюсь. Наверное, давайте я тогда обращусь и к нашим гражданам. Тот, кто недоволен, как управляют страной, может пойти управлять страной сам. Другими словами...
Рот фронт, товарищи!
Владимир Путин призвал сделать многодетность нормой жизни. Я надеюсь, что педофилы не смотрят прямые выступления Путина.
Идеальное либертарианское общество – это Майнкрафт.
Бывший топ-менеджер Ростеха Лалетина приговорена к 8 годам колонии. Ни хрена себе, ей даже Путин цветы в колонию, что ли, привез? Или как это работает? А, нет, это просто в статье фотка старая. Вот свежая. Как говорится...
Не фейк, ничего.
Но вы же примерно понимаете, что люди, которые обладают властью и могуществом, сидят несколько в иных условиях, да и, скорее всего, году к 2025-му по амнистии выйдет в честь переизбрания Владимира Владимировича.
Путин мой президент, и блядь, невельный или невед.
В РФ нелегальным мигрантам могут запретить водить машину и получить права. Это крайне странный закон, потому что разве сейчас нелегальные мигранты, что само собой подразумевает, что это человек, который на территории страны находится незаконно и должен быть выдворен с территории этой страны, может водить машину?
Нам похуй.
Ты убил и изнасиловал человека. Подожди, так ты нелегальный мигрант, отправляем тебя обратно. Так это как-то должно работать?
Да!
И более того, мне интересно, если человек нелегальный мигрант, то как он вообще может получить права? У меня даже прав нет, а ведь я легальный каннабис. Хамас намерен освободить других граждан РФ в знак признательности Путину. Проще говоря, Владимир Путин молодец, та-да-та-та-та, политик-лидер, террорист... Ладно, извините.
Че, охуел меня? Я за Путина.
Владимир Путин молодец!
Это просто шутки, СК, это просто шутки.
Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг.
Эльвира Набиуллина, я, честно говоря, не знаю, как к ней относиться. Я думаю, что большинство граждан Российской Федерации не имеют четко сформулированной позиции по этому поводу. Но есть, конечно, позиция, что типа Набиуллина хреновая. Но эта позиция рушится по пару вопросов. Например, как таким образом, если она такая плохая и так плохо руководит, мы смогли пережить все эти санкции, вроде как. Пока что.
Теперь нам всем конец. До завтра.
Я сам на самом деле из таких людей, у меня нет четкого отношения к Набиуллиной. В каких-то моментах я такой, вау, она круто сделала, а в каких, блин, серьезно, вы опять поднимаете процентную ставку? Да сколько можно?
Не но, иди воюй.
Но вот сейчас, после этой резонансной статьи из журнала «Политика», где Набиуллину называют главным врагом вообще всего американского режима, демократии и разрушителем, я такой, слушайте, ну если про нее такое пишут, я, наверное, считаю, что Набиуллина красава.
Сейчас ебалом.
Респект, Эльвира Сахипзадовна, потому что я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений, вы прекрасный человек, как говаривал Оскар Уайльд. И раз уж политика признали ее разрушителем года, причем в первую очередь, наверное, разрушителем карьеры Зеленского, то я, наверное, буду менять отношение к ней на позитивное. Потому что одно дело, когда российская пропаганда, российские телеграм-каналы и федеральные ТВ говорят о том, какая Набиуллина молодец. И другое дело, настоящее признание от тех, кто таким званием мог наградить только поистине выдающегося человека. В Москве начался сильный пожар на рынке Садовод. Садовод прежде всего известен тем, что там продаются копии всяких крутых брендов, типа там Баленсиаги и прочей хуеты.
У меня сейчас идет эксклюзив, это кожа, стиль Баленсиага.
Так что на этой неделе количество модников в Москве сильно снизится. Командир НАТО признал силу армии России. Недавно одно авторитетное издание написало статью, в котором поставило Россию чуть ли не на первое место по рейтингу самой сильной армии мира, и я такой типа, понятно, значит, хотят очень много денег.
Деньги на бочку!
Ну, разумеется, в патриотических телеграм-каналах все начали кричать, о боже, какие мы классные, посмотрите, все-таки Владимир Путин молодец, та-та-та-та-та. Но я все-таки не столь оптимистичен в своих оценках, потому что звезды зажигаются только когда это кому-то нужно. Если кто-то где-то что-то сказал, то очевидно, хочет, сука, денег.
Это, сука, хочет денег.
Русский очень сильна, очень сильна. Дайте больше мани.
Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный.
Зеленский сомневается, что Украина когда-либо станет членом НАТО. Как говорится, лучше уж позже понять, чем никогда. Вообще, учитывая большое количество подобного рода заявлений, и да, я в предыдущем выпуске перепутал Залужного и Буданова, но мне как-то похуй.
Похуй. Вообще похуй плюс похуй.
Я, конечно, понимаю, что во мне хотят видеть какого-то светоча политической мысли, эксперта дохуя, но я просто рассказываю вам новости, пока параллельно занимаюсь созданием нормального контента. Так что, если хотите нормальные новости, сделайте их сами. Блять, я превращаюсь в настоящего политика. А может быть мне стать преемником Путина? Преемником Путина. Ух уж эти две точки. На моем надгробии нет, спасибо, я пошутил.
Эта победа будет не его, а народа.
В общем, в последнее время заявления украинской стороны, причем даже первых лиц государства, Залужного, Буданова, черт бы их побрало, Зеленского и остальных, не радуют. Так что есть вероятность, что готовятся к поражению. Хотя я бы на это все-таки не ставил. Потому что если вспомнить советско-финляндскую войну, которая, ну, поразительно, вот просто поразительно похожа, как будто бы один в один, то там финнов до последнего накачивали патриотическими настроениями. Так что непонятно. Хотя, с другой стороны, история повторяется зачастую как фарс, так что, может быть, это и есть подготовка к тому, чтобы Зеленский сложил себе полномочия и убежал в какой-нибудь прекрасный Лондон тратить нажитое непосильным трудом. Телебом, телебом, загорелся кошкин дом. В 2024 году в России запустят цифровой паспорт с QR-кодом вместо бумажного документа. Я очень это жду, потому что я заебался носить с собой паспорт, и мне кажется, он у меня скоро вообще уже развалится. Но есть и плохая новость. Какие же тогда плюсы у Украины будут перед Россией?
Вот с этой штукой... Ой, нет, извиняюсь, случайно цифровой показал.
Непонятно, как они будут аргументировать более высокий уровень демократии. Страны ОПЕК плюс договорились о дополнительном сокращении нефтедобычи, чтобы остановить падение цен на нефть. Договорились причем страны такие, как Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Кувейт и Ирак. И знаете, что здесь интересно? Я вот обычно говорю, ребят, ну не стоит обращать внимание на слова конкретного лидера, и действительно не стоит, но вот на последствия действий того или иного...
Король пиздолис. Прибыл. Рад познакомиться.
Или иного лидера, наверное, стоит. И здесь очень большая ошибка. Когда я начал увлекаться марксизмом, читать по этой теме, я, конечно, в этом очень слабо разбираюсь. Марксисты в комментариях меня, как всегда, поправят. Но все-таки, знаете, вот в какой-то момент наступил вот такой вот катарсис, когда я прям растворился. Ну все, пока социализм не построит, я не стану ни ученым, ни кинематографистом. Я не смогу реализовать свой творческий потенциал, потому что всегда буду в этом капиталистическом колесе бегать. Но на самом деле недооценивать личность в истории, наверное, так же глупо, как и переоценивать ее. И здесь мы видим следствие не то чтобы неправильной политики Байдена, ведь Байден представляет интересы тех, кого представляет, то бишь американской системы. Мы видим, что в какой-то момент США посчитали, что они настолько сильны, что могут диктовать абсолютно кому угодно. И оно в некоторой степени было так, но есть вещь, которая сильнее абсолютно любых материалистических предпосылок в некоторых моментах. Я говорю, конечно же, о вере, о каких-то эмоциональных вещах, например, о таких, как чувство собственного достоинства. Например, не зря замечательный биограф Владимира Ленина, наверное, лучший на сегодняшний день Лев Данилкин, которого у меня, к сожалению, не получилось пригласить на подкаст, а ведь я бы с ним мог сделать просто великолепный материал. Так вот, в своей книге «Пантократор солнечных пылинок», которую я рекомендую прочесть абсолютно каждому, кто интересуется персоной такого великого человека, как Владимир Ильич Ленин, он писал, что в какой-то момент Ленин начал в том числе и идеалистическую философию применять. Да и вообще, материалистам нужно быть в некоторых вещах. В некоторых вещах нужно быть идеалистом, иначе жизнь будет очень черствой по отношению к тебе. Во всяком случае, по своему опыту говорю. И вот здесь вот мы видим, как идеалистическое и материалистическое, на мой взгляд, соединились в едином. С одной стороны, у нас есть страны Запада, которые считали, что они достаточно сильные, что смогут давить на те же самые Объединенные Арабские Эмираты, которые они у них под колпаком, как думали США, но они недооценили достоинство этих самых ОАЭ. И те в какой-то момент начали посылать их нахер и начали делать то, что им выгодно. И, на мой взгляд, мы сейчас видим с вами переломный этап, когда вот эта вот самая мягкая сила США, она стала уже не такой эффективной. Ведь сейчас люди, как будто бы глобально человечество поумнело, оно уже не верит пропаганде с такой силой, как раньше, но это касается в том числе и пропаганды, которая пытается замаскироваться под контрпропаганду. Говорит, что она не пропаганда. Я вот недавно натолкнулся, как рофлили над Шепелиным, который утверждал, что...
Что такое победа? Ух, на эту тему говорящие головы наговорили знатно. Это и взятие Киева.
Я лично привезу в Киев этот флаг, я повешу...
Еще одни газ хапали. Вот это улов. Бинго. 3 дня назад ролик вышел. Год прошел, или даже больше, не помню вот сколько, когда украинским СМИ, некоторым нашим фактчекерам скормили это газ. И, ну, обмазали им порту просто, провели, как бы по губам, нет, И мало они еще. Они еще решили добавить. Как же вы хорошо работаете. Популярная политика. Спецканал для ведения антипропаганды. Ой, ребята, ребята. За что вам деньги платят и кто вам деньги платит, я не понимаю.
Ну, типа вкинутую Жорой фигню использовал для разоблачения пропаганды. Это тот самый Шепелин, которого Юрий Дудь использовал в фильме «Исследователи пропаганды» вместе с Антоном Пикули.
Кто тут любит маленьких девочек?
Yeah.
И здесь получается замкнутый круг. С одной стороны, мягкая сила США стала не такой эффективной, как она была раньше, и чтобы она стала такой же эффективной, как была раньше, нужно вкладывать больше денег. Но чем больше денег они вкладывают, тем меньше они с этого получают выхлопа. А получая мало, они, по сути, не зарабатывают, не свергают режимы.
Да, замкнутый круг.
Я не хочу сказать, что Ирак, который натерпелся от США, и Кувейт, который тоже не очень любит Соединенные Штаты, это теперь лучшие друзья России. Но все-таки есть хорошо работающая правило, которое звучит так.
Враг моего врага, мой друг.
Вкусная точка, или как мы ее называем, вкус очка, не будет менять рецептуру бургеров вслед за Макдональдс. Макдональдс недавно сказали, что очень сильная конкуренция, мы должны что-то придумать, поэтому мы будем делать более домашнюю еду, более прожаренные котлеты, добавлять больше домашних овощей и прочее, прочее, прочее. Так что недалек, наверное, тот день, когда американцы будут приезжать в Россию и говорить: помню этот старый добрый Макдональдс.
Сказал, и слюни потекли. Как вкусно, черт побери.
Масштабы промышленного комплекса цензуры еще больше, чем мы предполагали. Майкл Шелленбергер. Майкл Шелленбергер... Шелленбергер. Майкл Шелленбергер... Шелленбергер. Майкл Шелленберг... Майкл Шелленбергер... Майкл Шелленбергер... 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 Шелленбергер. Майкл Шелленбергер – это известный журналист, который рассказал о том, что вы даже себе не представляете, какие на самом деле цензурные запреты используются бигтехом, то есть такими корпорациями, как X, ну, во всяком случае, Твиттером точно насчет X, я не знаю, Facebook, Instagram и прочими по части цензуры.
9 месяцев назад я давал показания и предоставил подкомитету доказательства существования промышленного комплекса цензуры. Сети правительственных учреждений, включая Министерство внутренней безопасности, правительственные подрядчики и крупные технологические медиаплатформы, которые сговорились подвергать цензуре как простых американцев, так и выборных должностных лиц за то, что они придерживаются нелюбимых взглядов. Сегодня я с сожалением вынужден сообщить подкомитету, что масштабы мощи нарушения законов промышленным комплексом цензуры еще хуже, чем мы предполагали в марте.
И вы знаете, гайки закручивают на самом деле нехило. Я помню, в 2018-2019 году мне все постоянно жаловались по поводу теневого бана, вон в Инстаграме у нас какая-то фигня происходит. Так сейчас масштабы просто фантасмагорические. Про Facebook говорить даже не буду, там в 2014 году все пророссийские аккаунты посносили к чертям собачьим, причем, ну, условно пророссийские. Я некоторых патриотов, которые там забанены, знаю, и они вообще никаких связей даже с государством не имеют. Просто у людей такая позиция, а их нахрен поудаляли оттуда.
Жаль! Очень жаль.
Сейчас началось какое-то вообще абсурдное вакханалия, потому что у меня вот несколько знакомых девчонок, они модели, они продают фотки, причем не порно-фото, ничего такого, без одежды они не фоткаются, только в нижнем белье. И вот там даже если жопа в трусах, причем там большая резинка у трусов жопу прикрывает, им все равно аккаунты сносят. А иногда они даже лица как-то загружают, им говорят: нет, слишком откровенно, потому что вы там находитесь в купальнике, но при этом каким-то звездам, типа Ким Кардашьян и остальным, им можно выкладывать фотки с голыми сосками, а женщинам другим, которые менее популярны, но тоже занимаются продажей фоток через интернет, им нельзя. Воют и жалуются сейчас абсолютно все. Политику нельзя, жопы нельзя, сиськи нельзя, в нижнем белье нельзя, фотки голые по торс нельзя. Про политику, опять же, ты что-нибудь напишешь, в теневой бан отлетаешь, какая-то фотка Инстаграма не нравится, твой аккаунт скрывают, и тебе об этом, это не какие-то домыслы, то есть они сами себе что-то там придумали. Мне прям показывали сообщение, где им пишет администрация Инстаграма. Вот это вот фото не подходит. Причем в процентах, наверное, в 40-50 случаях это просто ошибка робота, который все это проверяет. Там абсолютно нормальная фотка, без какого-то либо даже намека на сексуальность. Так что имейте в виду, гайки сейчас закручивают, и делает это не только российская власть, которая периодически как-то наказывает неугодных, да, тот же самый певец Шарлот и остальные, про него мы сегодня тоже с вами поговорим. Это происходит повсеместно, по всему миру, абсолютно одинаковые процессы, и вот этими вот рассказами о том, что, ну, мы это делаем для того, чтобы защитить нашу светлую демократию от российской пропаганды, КНДРовских хакеров.
Вы говорили, что в КНДР есть программисты и дизайнеры?
Да, программисты особенно хорошие.
Приходилось читать про хакеров, да, из КНДР? откуда они там появляются, учитывая, что интернета, по сути, нет в стране?
Ну, для того, чтобы их учить, интернет находится.
Так что все эти рассказы про плохой российский режим, и что американцы имеют право это делать, потому что защищаются от России, вы оставьте в пользу бедных. У вас либо демократия, и даже ужасная российская пропаганда имеет право выражать свое мнение, либо у вас полная хуйня, профанация и одни рассказы о свободах, а свобод никаких нет. И даже в музыке та же самая ситуация. Я вам рассказывал, как почти полтора года назад отказались все стриминговые сервисы брать мою песню «Северный поток 3». Сейчас ситуация даже немного ужесточилась. Например, если знаете песню Макса Камикадзе «Байрактар», русский сбил мой Байрактар.
Байден, где мой гонорар? Русский сбил мой Байрактар. Русский сбил мой Байрактар.
Ее вообще еле-еле смогли на какие-то площадки протолкнуть, хотя песни при этом про Ваньку Встаньку шо такие, они при этом нормально на Яндекс.Музыке до сих пор выкладываются и на остальных сервисах. Так что, ну, сами видите, мы площадки не контролируем, поэтому мы в жопе. Но пацана не скрыть за широкими штанами. Я вот, казалось бы, забанен на Ютубе, был забанен на Твиче, забанен абсолютно везде, где только можно, ВКонтакте меня не продвигают, Рутуб выкинули из рекомендаций, но вы же все равно смотрите, потому что вам интересно, и вы знаете, что я не буду как-то пытаться подлизать кому-то, кроме твоей мамки, и пытаться как-то сгладить углы, вы здесь увидите правду такой, какой вижу ее я. Но не факт, что это истина, друзья, не факт. Хотя, охуеть, я ближе к ней, чем все остальные, это точно.
Здесь говорят правду, а Путин вас обманет всегда. Всегда.
А, да, матом ругаться тоже нельзя. Всякие слова плохие, типа негр, пидор, тоже нельзя. Да вообще нихуя нельзя. Ну, то есть, вообще ничего. Вот все. YouTube там монетизацию тоже нельзя. Контент какой-то тоже нельзя. Это нельзя, это нельзя. Короче, мы с вами живем в эпоху нового кодекса Хейза. Просто если раньше оголенное тело считалось чем-то плохим, потому что Америка была очень христианской страной, ведь они пытались противостоять этому тоталитарному Советскому Союзу с его атеистической идеологией, то сейчас вообще хуй поймешь, кто правый, кто левый, кто левый, кто правый, кто прав, кто нет, кто хороший, кто плохой, кто негр, кто пидор, вообще не разберешься уже. Весь мир внезапно превратился в одну большую пьяную драку, где все против всех, и хуй что будет дальше, непонятно, но очень интересно.
Отлично, Мочилова, давай, давай!
Ну что ж, друзья, очередной некролог, ведь умер бывший госсекретарь США Киссинджер в возрасте 100 лет. Чувак прожил интересную жизнь, был мастодонтом геополитики и одним из тех, кто продвигал инициативы по разрядке отношений между СССР и Западом. Это именно при его содействии подписывались значимые договора по вооружениям, в том числе и тот самый по противоракетной обороне, из которого США вышли в 2002 году, чтобы из Европы бороться с Ираном. А в последнее время он очень осуждал статус Украины, потому что он говорил, что она должна быть нейтральной. Правда, после СВО он свою позицию изменил. Как и водится в кругу уважаемых политиков. Ну что сказать, великий был человек, как бы вы к нему ни относились. Много книг им написано, причем на самую разную тему. Лекций, конечно же, огромное количество. Почитать его цитаты, так же, как и цитаты, хоть он и русофоб был, но тоже человек великий, сотворивший историю Збигнев-Бжезинский. Почитать биографию Киссинджера и его работы тоже стоит для того, чтобы лучше понимать геополитику, если она вам, конечно, в принципе, интересна. Объем замороженных Швейцарии российских активов вырос до 8,8 миллиардов долларов. Я не знаю, кто теперь будет шутить про независимость Швейцарии, потому что очевидно, что она не независимая, и она не остается независимой от всех конфликтов. Это, кстати, первый в истории случай.
Чпоньк, щелк, и ты уже не девочка.
Но бог с ними, с этими почти 9 миллиардами долларов. У меня другой вопрос. Может быть, олигархи как-то нам это немножечко возместят? Я слышал, там у Потанина нехилый рост доходов.
Это ложь.
После разлития вот этой самой цистерны на Норильск, никеле, наверное, надо и об экологии позаботиться, и о людях тоже. Путин передал управление аэропортом Пулково созданному правительством холдингу. Я надеюсь, что это будет более эффективно, чем те, кто сейчас управляет Пулково, потому что это пиздец. Я так люблю Питер, я обожаю Питер, я в него сейчас мотаюсь практически каждую неделю, встречаюсь там с друзьями, еще что-то делаю.
Скажите, пожалуйста, вас не интересует секс с незнакомым мужчиной?
На съемки парафинонов новых вот ездил, чтобы мы там с историком Глебом Торгонским встретились, и он всякие мои шутки тупые цензурировал, которые не имеют отношения к действительности. Ну, там, где я объебываюсь в исторических фактах и прочее. И, знаете, Пулково... Бля, я на поезде езжу. Я ненавижу летать, потому что Пулково, на мой взгляд, один из самых плохих аэропортов России. Аэропортов. Вы, кстати, не обращайте внимания на эти оговорки. Я просто постоянно практикуюсь в каламбурах, типа постмордень, ну, типа постмодерн, скрещиваешь и прочее. Типа, как называется скалолаз, который упал в говно? Калолаз. Саня, спасибо за эту шутку.
Всегда number one. Это очень смешной человек.
Это божий дар.
В общем, будем надеяться, что Пулково наконец-то станет хорошим аэропортом. И я начну на него летать, и меньше времени буду тратить на дорогу. Хотя, с другой стороны, я последний раз там был 2 года назад. Может быть, его уже сделали нормальным, а я об этом просто не знаю. Да не, хуйня какая-то. Состояние российских олигархов на 2023 год увеличилось почти на 40 миллиардов долларов. Ну, есть люди, которые на войне на самом деле неплохо зарабатывают, но скорее не на самой войне, а на ее последствиях, на санкциях и прочее, потому что российские олигархи продолжают продавать народные ресурсы и чувствуют себя при этом неплохо. Причем самое интересное, что самыми дорогими активами оказались активы владельца и президента управляющей компании «Интеррос» Владимира Потанина.
Мой друг работает безотказно.
В общем, весьма ожидаемо, но я, конечно, не думал, что это будет настолько очевидно и явно, что люди, которые как раз-таки продажей ресурсов вместо производства высокотехнологичных продуктов занимаются, такие большие барыши получат со всей этой шняги. Тут многие могут сказать, что подобного рода роста доходов говорят как раз-таки о росте влияния российского империализма, но на самом деле нет. Потому что зарабатывают, по сути, на том же, на чем и раньше, и новые рынки они получили не за счет того, что что-то там захватили и сделали какие-то страны своими экономическими колониями. Они эти деньги заработали только из-за того, что в попытке США закрыться Европкой, прикрыться ей как щитом от всех этих последствий санкций, ну и заработать при этом еще больше денег на ВПК и спиженном природном газе, европейцы сами подставились под удар и теперь от этого и страдают. С момента нарушения перемирия в секторе Газа погибло 109 человек. Минздрав Газа в качестве источника здесь выступает. Израиль и Палестина договорились в секторе Газа сделать небольшое перемирие. Но опять непонятно, кто начал стрелять, и ты никогда в этом не разберешься. Это, знаете, как небесная сотня и все остальное. Это настолько запутанные дела, и я не думаю, что имеет даже смысл во всем этом разбираться. Кто первый начал стрельбу?
Лично Путин.
Подобное происходит постоянно. Опять же, в советско-финской войне такое случалось очень много раз. Кто-то пострелял, кому-то где-то что-то показалось, он открыл ответный огонь, в итоге попало реально по солдату другой стороны, солдат другой стороны тоже открыл огонь, началась перестрелка. Такие случаи будут происходить постоянно, я не считаю, что нужно искать вообще виноватых и во всем этом разбираться, ну, во всяком случае, нам с вами. Нам нужно понять истинные причины арабско-израильского конфликта и попытаться устранить их, потому что подобного рода столкновения будут на постоянной основе все равно. При капитализме по-другому быть не может.
Во всех этих конфликтах виноват капитализм!
Израиль знал о планах Хамас за год до нападения. У журналистов Нью-Йорк Таймс, и это по-прежнему очень крутое издание, которое, несмотря на его достаточно антироссийскую линию, как и у всех, ну то есть, друзья, вот типа мне постоянно прилетает, а что ты цитируешь врагов и прочее? Во-первых, потому что про нашу страну чаще всего правду пишут именно враги. В то время как и про врагов правду чаще всего пишет наша страна. Но при этом и российская сторона способна к самокритике неугодных элементов, когда они становятся неугодны, так и зарубежная сторона тоже к этой самой самокритике способна. Так, все, патчи продержал, полчаса можно снимать.
Наконец-то, блять, сколько я этого ждал.
И есть разные издания разной степени паршивости, например, The Economist, я вообще не читаю, я ему больше не доверяю после того, как они несколько раз крупно обосрались в некоторых статьях.
Ну не верю, Паниковский не обязан всему верить, Шура.
Ну а The New York Times, там еще журналистика жива, там есть реальные люди, которые пытаются делать журналистские расследования, настоящие, и я им в этом плане доверяю. И прикол в том, что у них в распоряжении появились документы, которые называются «Иерихонская стена». И там около 40 страниц, в которых подробно описывается, когда Хамас нападет, куда он нападет и прочее. И журналисты «Нью-Йорк Таймс» задаются вопросом, а почему ничего в этом плане не предприняли, почему Цахал оказался настолько не готов к угрозе, и не сделали ли они это специально.
Там сплошные тайные правительственные заговоры, плюнуть некуда.
Ну, во всяком случае, как мне показалось после чтения на английском языке, может быть, там все достаточно понятно, но я как-то сделал выводы из несуществующих предпосылок. Но все-таки там они говорят, что больше года эти планы гуляли, но руководство Израиля то ли специально это допустило, то ли сочли этот план для Хамаса слишком оптимистичным, поэтому не придали ему значения, и в итоге все это произошло. В любом случае, это вина Цахала и Бенямина Нетаньяху. Я бы хотел, чтобы им прострелили головы. Мусульманский ирландский чиновник про жителей Дублина, которые протестуют против мигрантов. Эх, ну теперь-то точно все будет нормально, ведь подобные выражения от, по сути, мигранта, это всегда к добру. Протестующие послушают и такие, ой, да ладно, что мы реально выходим, давайте не будем. В общем, пиздец. Постепенно актрисы и актеры нашего детства уходят. Вот умерла, покинула этот ужасный мир, и актриса «Секса в большом городе» Фрэнсис Стернхаген. Хотя стоит признать, что сам сериал умер еще раньше. Впрочем, учитывая возраст актрисы и тот факт, что она получила награду за сериал «Чирс», новость о ее смерти звучит вполне себе. Россия и Украина активно ведут тайные переговоры о мире. Об этом сообщает Сеймур Херш, это американский журналист, который расследовал «Северные потоки». И я бы этим сообщением не очень верил, потому что у него есть прям вот абсолютно пророссийская линия поведения, и он очень пророссийский, а я не склонен доверять прогнозам людей, которые принимают чью-либо сторону однозначно.
Почему? Потому что проклятая путинская
пропаганда. Но если это правда, то это очень хорошая оптимистичная новость, особенно учитывая все другие заявления украинских политиков. Возможно, война скоро закончится, и это не может не радовать. Но я бы, конечно, на это не надеялся и готовился бы к худшему.
Мы все умрем! Мы все умрем! Мы все умрем! Мы все умрем!
Херш утверждает, что Россия оставляет за собой все территории, в том числе и Херсон украинская армия освобождает, а за это Украина вступает в НАТО, но при этом, вступив в НАТО, она не размещает у себя на территории вооружения, и Путин говорит такой.
Ну что же. Нас это вполне устраивает.
Очень оптимистичный сценарий, честно говоря, хочется верить.
Но верится с трудом.
Кая Калас предложила аннулировать ВНЖ Эстонии тем, кто получит гражданство России. Я напоминаю, что Кая Калас – это, как бы, на секундочку, либерал года. Здравствуйте, вот вы и оправдали свое звание. И когда я делал вот эти вот короткие подборки для Твиттера, которые называются «Стас бомбит», и я их что-то забросил, я там рассказывал о том, что, в принципе, в Прибалтике есть такое понятие, причем оно официальное – не гражданин.
Ты даже не гражданин!
И тогда многие мои друзья из прибалтийских стран мне написали, их это очень обидело, то, что «Стас, ты не рассказал всю правду, на самом деле там все намного сложнее, и это никаких проблем не создает, но в целом это сделано для того, чтобы ослабить связь с Россией, и типа оно понятно. Ну, я уверен, что Кая Калас пойдет дальше, и помимо статуса не гражданина, хотя я не знаю, есть ли он в Эстонии, но отменят вид на жительство тем, у кого есть гражданское российство, российское гражданство. Сука, эти каламбуры меня сломали. Еще там Кая Калас обратилась к правоохранительным органам и сказала, проверьте, пожалуйста, не является ли факт получения российского гражданства терроризмом. Значит, террорист.
Аллах Акбар.
Владимир Путин террорист. Ладно, блядь. Я, знаете, вот почему я, блядь, сейчас очень сильно боюсь, потому что Фемида, она настолько слепа, я пытаюсь абсурдность этого мира как-то остебать, но так мне теперь хочется сделать кавер песни «Владимир Путин молодец», но «Владимир Путин террорист» для того, чтобы обстебать эту идиотскую инициативу, но я понимаю, что если я это сделаю...
Надо садиться на бутылку.
То меня реально могут привлечь, потому что Фемида, она реально слепа, она не понимает, что такое шутка, ирония, сарказм и прочее. Поэтому я все-таки воздержусь, но если кто-то сделает, я послушаю. Но ладно, шутки шутками, но, возможно, правоохранительным органам Эстонии действительно следует провести расследование, например, бизнеса мужа Кая Калас, который очень тесно связан с Россией, но об этом она почему-то умалчивает, и ее муж продолжает зарабатывать бабки, на которые она прекрасно себя чувствует и очень хорошо живет. Лицемерие в политике – данность нашего мира. Суд в Самаре отправил певца Шарлотта в СИЗО до 24 января по делу об оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Все это за то, что он сжег паспорт, за то, что он глумился над песней в честь Дня Победы, и как бы вы ни относились к России, для России это такая вот, можно сказать, очень важная, священная даже в какой-то степени песня, это я вам как атеист говорю. Но я все-таки не согласен с тем, чтобы его сажали, я категорически против, я считаю, что человек должен пройти экспертизу, причем экспертизу медицинскую, очевидно же, что он не вполне здоров, и даже потому, что он после подобного действий приехал обратно в Россию, ну, как бы об этом лишний раз говорит. Мне кажется, наша система, я уже говорил много раз, должна меняться и пытаться исправить людей, ну и попытаться хотя бы помочь. Я не против, чтобы с денег, с моих налогов лечили Шарлотта и помогли ему стать нормальным человеком и не сажали в тюрьму. Поэтому я категорически против его посадки. Генпрокуратура Российской Федерации проверит Олега Тинькова на экстремизм. Ну, наговорил Олег Тиньков достаточно, хоть мне и приятно, что все те мемы, которые я полтора года назад форсил, типа «сомнительно, но ок». Мне похуй, я так чувствую. Так вот, мне очень приятно, что они с новой силой зафорсились, потому что мемы я обожаю, и, наверное, эту новость я мемом Олега Тинькова и прокомментирую.
Сомнительно, ну, окей. Ну, это пиздец какой-то просто. Ну, сколько можно? Мне похуй. Я так чувствую. Это было не просто смело, это было пиздец как смело.
Режиссер Виталий Манский обвинил своих коллег, продолжающих работу в России, в легитимизации власти и режиму. Да уж, ну, Манский, он имеет на это право. Это же не он, а нет, погодите, это же он руководил избирательной кампанией Владимира Путина и, по сути, легитимизировал тот режим, против которого сейчас выступает. Ну, охуенно нелицемерно, чё?
Лицемерные, пакостные, мерзостные, двойные стандарты.
А его фильм про Северную Корею я уж молчу. Правду ли он там показал? Во многом да. Но ведь любое государство, когда оно знает, что про него будут снимать документальный фильм, будет отбирать самых лучших представителей для того, чтобы показаться с лучшей стороны. Он не мог этого не знать. И подобного рода Филькину грамоту можно снять абсолютно про любую страну.
Хотя Казахстан хорошая страна. Есть проблемы немножко. Экономический, социальный и евреи.
Поэтому стал ли я хуже относиться из-за этого к КНДР? Нет, но вот к самому Манскому да, потому что это какие-то лицемерные заявления. Ладно бы он еще сказал, да, я тоже к этому руку приложил, но сейчас пришло время как-то против этого бороться. Нет, ну полную хуйню написал. Но, короче, вот знаете, как они берут? Они абсолютно все по одному лекалу действуют. Они те вещи, которые есть в той или иной степени в любой абсолютно стране, они вменяют вину России и говорят, что Россия это самая плохая страна, которая самая хуёвая. Вообще нельзя ее никак поддерживать, надо быть резко против. А людей, которые против, в принципе, насилия, да, и которые являются реальными пацифистами, которые хотят, чтобы не Россия отдала все спорные территории обратно Украине и ушла оттуда, ну, точнее, присоединенные территории, они воспринимаются как какие-то пособники режима, хотя люди есть, которые выступают, в принципе, против всех войн. Когда они протестовали против войны в Ираке, всем было похуй. Теперь они против войны России, всем, опять же, похуй. Они просто хотят, чтобы Россия прекратила свое существование и перестала иметь хоть какую-то субъектность на территории земного шара. То есть они хотят, чтобы она перестала иметь какие-то свои интересы, и российские олигархи полностью отдались, хотя они-то вроде и не против, на откуп американскому правительству. Но хуй.
Это ебаная страна, блядь, Рашкистания, блядь, этот Мордор ебаный. Эта страна ебаная, блядь, Рашкистан. А эта ебаная страна не имеет права, блядь, вообще существовать. Это просто зло, это ебаное зло, блядь, это ебаный Мордор, блядь. Орчьи морды, блядь, повсюду. Ребята, вы живете в Мордоре.
Хамас обвинил Израиль в гибели гражданина России в результате бомбардировки сектора Газа. Это, опять же, то же самое во время перемирия, о чем мы с вами не будем говорить, потому что в этом невозможно разобраться. Но мне кажется, без разницы, кто там погибает, гражданин России, погибают мирные люди. И это всегда плохо. Всемирная организация здравоохранения признала Китай поделиться данными о вспышке болезни. Какой грипп у нас на этот раз? Змеиный. Ну, тогда я знаю, как с ним бороться. Ведь всегда можно объявить змеиным жест доброй воли. А? Как вам? Политические шутки? Всегда, пожалуйста, это ко мне. Короче, 22 ноября британское издание сообщило о загадочной пневмонии среди китайских детишек, которые не кашляют и не имеют других симптомов, кроме высокой температуры. При этом сама информация базируется на репортаже тайваньского издания, которому, конечно, нет абсолютно никакого смысла не верить, ведь тайваньские издания всегда пишут про Китай исключительно правду. Так же, как и южнокорейский про КНДР.
Здесь всегда говорят правду, только правду, ничего кроме правды.
Но спешу вас успокоить, потому что было сказано, что заболевание не будет связано с новыми патогенами, а количество заболеваний ковидом остается на уровне 2019 года. Причины пополнения больниц на самом деле кроются в том числе и в обычном гриппе, потому что сейчас как раз тот самый сезон респираторных заболеваний. Вот и все. Загадка разгадана.
Да. Да. Загадка.
Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз. Ну, как я и предполагал практически полгода назад, еще этим летом, руководство России решило сделать ход конем и попыталось забежать вперед и начало отделять зерна от плевел. Ну, точнее, зерна от мест их хранения. И иронично в этом то, что в этом есть рациональное зерно. Нет портов и места в хранении, незачем туда ехать. Но какие бы обходные планы Украина ни строила, для России, конечно же, проще сделать порты просто непригодными, чем продумать, как реагировать на тот или иной очередной шаг. Останавливать или не останавливать иностранные суда и прочее, прочее, прочее. При этом сама Россия якобы готовит свою зерновую сделку с Турцией и Катаром, которые будут помощниками в поставках российского зерна, ну, конечно же, в бедные страны Африки.
Ну, как я и предполагал, еще летом прошлого года, Россия не просто так разбомбила в украинских портах как раз-таки танкеры с зерном и все остальное для того, чтобы самой их поставлять, зарабатывать на этом деньги. И с точки зрения военной логики они сделали правильно и достаточно успешно. Уж когда можно деньги заработать, причем не просто деньги, а большие деньги, российская сторона в стороне не останется. Уж извините за тавтологию. Журнал The Atlantic обвинил в разгоне инфляции простых американцев. Да, выпускница Гарварда написала там статью, в которой сказала, что народ, представьте себе, не тот. Американцы слишком много денег тратят, к слишком хорошему уровню жизни они привыкли и из-за этого разгоняют инфляцию, на которую потом же и жалуются. В общем, плохой американец, сидеть американец, делай, что тебе говорят, американец.
Народ сам достоин своих правителей. Все эти правители вышли из народа. Если народ с гнильцой, правители тоже будут с гнильцой.
Это лишний показатель того, что наша российская власть от их американской власти отличается только национальным названием. Тут вы, конечно, можете сказать, но это ведь частный случай, но главный редактор пропустил это. Все американские СМИ, так же, как и большинство российских СМИ, тесно ангажированы с правительством. И раз американское правительство, по сути, и американские СМИ пропустили это в столь авторитетное издание, значит, они эту точку зрения разделяют. Значит, эта статья выполняет определенную пропагандистскую функцию.
На Западе нет пропаганды. Нет. И все.
Но статья на самом деле очень глупая. Впрочем, что еще ожидать от выпускницы Гарварда? Телеграм-канал Deep State опубликовал видео, как утверждается, расстрел украинских солдат российскими военными. Даже если это правда, это вполне себе может быть правдой, потому что на войне происходит всякое. То там украинские военнослужащие сложили оружие, но российские военные их все равно расстреляли. Этому может быть множество причин. Нам с вами на гражданке, конечно же, этого не понять, потому что там люди уже воюют, они уставшие, им тяжело, они могут быть озлоблены. И совершают ли российские военные какие-то из них военные преступления? Я думаю, что да, точно так же, как и украинские, точно так же, как и военные абсолютно любой страны совершают такое, но я, конечно же, ставлю под сомнение достоверность этого видео, как и всегда с такими случаями. Мне еще очень интересно, а там эти белые каски, чего они не едут на войну в Украине? Они же вроде так хорошо себя проявили несколько лет тому назад, помните?
Нет.
Ну, со съемкой своих постановочных видео. Но, опять же, я ничего не утверждаю, первая жертва на войне – это всегда правда, и эти видео могут быть реальными, на войне происходит всякое. Если это видео правдивое, то российская сторона должна расследовать и наказать военнослужащих за то, что они подобное сделали. Если вы так же, как и я, сидите постоянно в Телеграме, то, наверное, видели с десяток видео зверств с обеих сторон, к сожалению, таков ужасающий лик войны. У кого-то убили на войне брата, он за него мстит, у кого-то еще что-то произошло, и я не осуждаю этих людей, но и не буду пытаться понять, потому что, слава богу, мы с вами сидим в тепле, у нас с вами продолжается жизнь по ресторанам, а люди воюют, они сражаются, и в какой-то момент, ну, действительно, у них могут происходить некие преобразования в голове. Ни в коем случае просто не стоит идеализировать ни одну из сторон. Война – это всегда ужасно, и наш с вами долг, как людей, которые занимаются медийной деятельностью, объяснить, что плохо не только война России в Украине, плохо – это абсолютно любая война, и нам нужно искать корень всего зла. Я считаю, что это капитализм, вы можете считать, что это
Стас, ай, как просто!
Империализм или что-то другое. Главное – не зацикливаться на том, что какая-то страна плохая, просто потому что плохая. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в разрушении независимых институтов в стране. Опять же, еще такой небольшой звоночек, который может означать, что действительно теперь все против Зеленского, и, возможно, Россия с Украиной и вправду, как утверждает Сеймур Херш, ведут мирные переговоры. Мне бы очень хотелось, опять же, повторюсь, в это верить, потому что пусть это быстрее закончится, нет сил уже, если честно.
Соберись, педик! Что ты как тряпка, как баба?
Сергей Гуриев отказался отвечать на вопросы издателя «Светов» Михаила Светова о своей причастности к введению санкций против россиян. Вы можете к Михаилу Светову относиться абсолютно как угодно.
Я спермоглот спрашиваю.
Я с его взглядами не согласен, но мне кажется, что он человек честный, я считаю, что он ошибается, но он свято верит в свои идеалы и всех примерно критикует одинаково. И как человек, который сейчас больше приближен там, к какой-то условно-провластной тусовке, я могу сказать, что «Светов Ньюс» сейчас читают абсолютно все, причем даже те люди, которых вы в жизни бы в этом не заподозрили. А по поводу Гуриева, ну, абсолютно давным-давно понятно, кто он и что он, и что он ходить будет только на комплиментарные интервью и отвечать только на те вопросы, ответы на которые заранее уже им подготовлены. В общем, ждем новый выпуск у Дудя. Доверие к Зеленскому упало. Это публикация BBC, там они провели опросы, и множество людей говорят, что не доверяют Зеленскому. Поэтому, возможно, мой прогноз все-таки в 2024 году сбудется. Ведь, как известно, после политической смерти политик попадает в Лондон. В Телеграме появятся рекомендации каналов. Это утекшие скриншоты, на которых видно, что теперь можно будет подписаться на похожие каналы. И это достаточно хорошая новость. Правда, я не понимаю, почему это давным-давно не реализовал Павел Дуров. Ведь в Телеграме аудитория растет только с других ресурсов, переходя там.
Ссылка в описании, сосите хуй в здании.
Есть у тебя, например, YouTube-канал «Дамы о наболевшем», то ты, соответственно, на блогера, который тебе нравится, переходишь. Но если теперь будут выдаваться похожие Телеграм-каналы, то это позволит аудитории расти. Хотя по большей части люди подписываются на Телеграм, но ничего там не читают особо, и у меня, я думаю, как и у вас, сотни, если не тысячи каких-то каналов, на которые мы когда-то подписались, а потом там огромное количество постов, и ты типа ничего не читаешь.
Я обложку прочел и картинки посмотрел.
В любом случае, Телеграм развивается как-то очень медленно, я уверен, что этому есть какое-то объяснение, может быть, деньги у Павла Дурова сейчас не особо водятся, чтобы всякие дополнительные сервера и CDN покупать, но будем надеяться, что Телеграм со временем превратится в нормальный видеохостинг, потому что, как бы я ни относился к взглядам Павла Дурова, но он, как и Светов, мне кажется, честным, достаточно искренним человеком, и поэтому это может стать неплохим видеохостингом. То есть, у меня сейчас два пути, поскольку у меня на Ютубе нет, и рано или поздно это в любом случае смерть, потому что новая аудитория меня не находит, но таким образом я, может быть, смогу либо в Телеграме, если Павел Дуров попытается превратить его, в конце концов, в видеохостинг, я бы даже платил бы за это деньги, чтобы иметь возможность там выгружать видео. Либо, что еще более оптимистичный и крутой сценарий, Илон Маск выкупит YouTube или сделает из Твиттера нормальный видеохостинг. Но пока предпосылок ни к первому, ни ко второму, ни к третьему нет, поэтому я продолжаю медленно гнить. Живой труп.
Блин. Когда официально ты труп, свободного времени навалом.
Из Google Play и App Store пропало приложение банка «Русский стандарт». А еще Почта Банк, Хоумбанк, Всесоюзный банк регионов развития и вот это вот все. Но это не проблема, потому что на айфоны их можно будет поставить очень легко. Я точно так же, когда перешел на 15-й Pro Max, сделал с приложением Тинькофф. И то же самое можно будет сделать и со всеми остальными приложениями. Но это, тем не менее, дополнительный геморрой, который немалое число пользователей все-таки сократит, как я думаю, что очень грустно. На Андроиде тоже, казалось бы, просто там ставишь галочку «Устанавливать приложение из неизвестных источников», и можно устанавливать вообще абсолютно любое приложение, но, опять же, для немалого количества людей, которые привыкли к удобствам, и я в их числе App Store и Google Play, это лишний геморрой. Илон Маск несколько раз послал нахуй рекламодателей, которые объявили бойкот социальной сети X и пытались шантажировать Маска из-за его якобы антисемитских высказываний. Ну, это, конечно же, выглядит круто, когда кто-то кого-то посылает нахуй, так же, как Линус Торвальдс посылал в свое время нахуй NVIDIA. If somebody's gonna try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go f*** yourself. But go yourself. Но факт остается фактом. Рекламодатели меньше, денег на зарплаты меньше, денег на развитие меньше. Из-за этого социальная сеть становится хуже. Тем более во время X в последнее время, с момента, как его Маск купил, очень много скандалов разного рода. Так что я надеюсь, Илон предпримет какие-то решительные шаги. Например, выкупит YouTube.
Размечтался, петушара.
Дочь телеведущего Владимира Соловьева выступила против признания ЛГБТ-движения экстремистским. Это, на мой взгляд, очень интересно, потому что я в последнее время не припомню такого рода прецедентов, но вы поправьте меня, если что, в комментариях, если вам, конечно, не лень их писать, я потому что ознакомливаюсь. Так вот, напомните мне в комментариях, происходило ли что-то подобное в американской среде, когда американские селебрити, точнее, дети американских селебрити всяких и политиков, выступали против линии, которую исповедует их родитель. Потому что я не знаю, как для вас, но для меня подобного рода посты и с тем же самым актером Меньшиков или Меньшов, блин, все время путаю фамилии, актеров не путаю, фамилии путаю. Но его дочь категорически против отца и СВО выступила и прочее. Ну, подобное, по-моему, возможно только в России, потому что у нас какая-то свобода слова еще остается, несмотря на то, что у нас есть запрет о ЛГБТ, что, как бы, говорит не в пользу свобод в нашей стране. Ну, в общем, это все борьба институтов. Я эту мысль больше разовью в ближайшем подкасте, который у нас выйдет. Обязательно его посмотрите, это интересно. Все институты борются между собой, и это всего лишь закономерность материалистических предпосылок. По-другому и быть не могло. Но меня поражает каждый раз, когда Соловьев или его ведущие поддерживают что-то, все такие, вот, посмотрите, им методички спустили. При этом дети или другие люди пропагандистов высказываются против, они такие, ну, посмотрите, пошли наперекор, это лишь исключение, подкрепляющее правило. Нет, у нас свободомыслие больше, чем где бы то ни было сейчас в мире. Как бы печально это ни звучало. Открытый гей Красовский заявил, что смиряется с признанием ЛГБТ экстремистской организации, так как это необходимо для истории России. Проще говоря...
Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма.
В центре Москвы погибла лошадь. Учитывая, что источником этой новости выступает канал Ксении Собчак, я думаю, в этот раз можно и поверить, новость правдивая. Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок. Это мне очень напоминает кадры из сериала Blue Mountain State.
Тед Кассел уходит из кафе! Я ухожу!
Да, мы не то чтобы понимаем, что Зеленского никто не выберет, полнейший пиздец, и контрнаступление провалилось, там и Кличко против выступает, и вообще все уже против Зеленского, и BBC говорят, что рейтинг доверия падает. Не, он просто сам не хочет, ему надоело, он устал.
Хожу.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал движение ЛГБТ опасным для человечества и заявил, что влечение к своему полу у детей культивируют школы-пансионаты. Но это лишнее подтверждение тому, что по-настоящему начитанный, умный и эрудированный человек, я сомневаюсь, что я могу назвать имя хоть кого-то, кто более эрудированный, знает больше или хотя бы тысячную часть того, что знает Вассерман, не является показателем того, что человек действительно очень умный и много чего понимает. Я, во всяком случае, с этим законом не согласен и с Вассерманом тоже. А я охуеть какой умный, хоть и не эрудированный. Я еще иронизирую, нет. Певец The Weeknd пожертвовал 2,5 миллиона долларов через свой фонд на гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Это очень круто, и я боюсь, что у Weeknd будут из-за этого проблемы, но он большой молодец, поддерживать надо все стороны, во всяком случае, по части мирных. Даже тех россиян, кто гуманитарную помощь оказывает жителям Украины, я ничего против не имею. Главное, чтобы люди были проверены, и чтобы эта помощь оказывалась именно мирным, потому что мирные военные действия страдают, хотя страдать не должны. Я вообще мечтаю о том, что когда-нибудь у нас будут дроны, и любая война в прямом смысле станет войной экономик. Дроны будут ебашить друг друга, операторы дронов будут стрелять друг в друга, а люди погибать не будут. Но это все утопия, которая, возможно, когда-то станет явью. 14-летняя актриса Анна Пересильд рассказала о том самом поцелуе с 24-летним Маратом в сериале «Слово пацана».
Поцелуем тоже, это был такой волнительный момент, потому что, сейчас повторюсь, это был первый в моей жизни поцелуй.
Но мне кажется, это как-то странно, даже с учетом того, что это сценическая роль, и это актриса и актер, которые исполняют поцелуй, но все-таки ему 24 года, ей 14. Ну, мне было бы неприятно подобное делать, но окей, Жоре Крыжовникову виднее. Но у «Слова пацана» сейчас множество проблем, его хотят запретить, но, ребята, успокойтесь. Если вы запустите этот сериал, то вначале там заставка ИРИ, это Институт развития интернета. Если они допустили это к показу, то это фильм, точнее сериал, проспонсированный государством, и государство не будет его блокировать. Ничего со «Слова пацана» не случится, не переживайте, все будет нормально, по-другому и быть не может. А все эти истории про блокировку, про жалобы и прочее, это совершенно нормальная история. С точки зрения пиара, я даже уверен, что оно инициировано кем-то сверху, потому что сериал сейчас находится на таком диком хайпе, что мама родная. Ну, оно, в принципе, и заслужено. Там как раз вчера новая серия вышла, пойду смотреть, пока на дорожке буду ходить. Сериал прикольный, но вот все ребята, которые им вдохновились, ну, типа, понимаете, это глупо. Ну, а что тогда опенгеймера не запретить? Он, блядь, сейчас кто-нибудь вдохновится и какое-нибудь смертоносное оружие изобретет. Люди, которые подвержены влиянию, и люди, которые не имеют собственного мнения, которых можно убедить в чем угодно, они всегда были, есть и будут. Может быть, в силу юного возраста они когда-нибудь повзрослеют и поумнеют. И если они не вдохновятся слова пацана, то вдохновятся какой-нибудь другой, можно сказать, пропагандой. Хотя, на мой взгляд, сериал пропаганды не является. Наоборот, смотришь на них и думаешь, блядь, дураки, вы за что вообще выступаете? Какая пацанская этика? Какое слово пацана? Ведь с тем же самым успехом мой любимейший, бля, я его недавно пересмотрел, он с годами только охуительней стал. Сериал «Бригада» тоже можно записать в пропаганду бандитского образа жизни, хотя все герои этого сериала заканчивают очень плохо, и у них на протяжении всей жизни огромное количество проблем из-за этой деятельности. Но нет, люди романтизируют.
Мам, дорогая. Весело живется в России. Весело.
К сожалению, от этого никуда не деться, и единственный выход, ну, вообще тогда ничего не снимать. Так что все нормально будет, не переживайте. Ну что, друзья, свершилось-таки мною предсказанное. Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с Россией. Песенка играла недолго. И самый последний пункт, это северный пункт пропуска Рая Йосети, закрывается вместе со всеми остальными. Ну а пока что не на совсем. Они говорят, ребятки, это только на 2 недели до 13 декабря. И официальная причина – это слишком большой наплыв мигрантов. И мигранты там на самом деле были. Часть из них задерживали еще до подхода к границе, потому что у них были истекшие документы на пребывание в России.
Мы все тут из Сомали, мигранты. Мы очень хотим получить убежище в Финляндии.
Обсуждения по поводу закрытия границ на самом высшем уровне там, конечно же, не будет, это очевидно. Но какой-то диалог все-таки власти Финляндии и России между собой продолжат. А пока финскую аутлет-деревню на границе с Россией, которая обанкротилась еще в декабре, вроде как продают. Причем вложили в нее в свое время около 35 миллионов евро. Но продажа обойдется всего в 75. 75 тысяч. Потому что внезапно оказалось, что существование торгового центра стало нерентабельным сначала в связи с пандемией, а потом и в связи с закрытием границ для россиян по причине военной спецоперации. А ведь приехавшие из России тратили там денег больше всего, но теперь тратить эти деньги не будут. Очередная победа Финляндии.
Ура, товарищи!
Ура!
Ведь деньги теперь потекут другим странам, ну, типа той же самой Турции. Но, с другой стороны, есть и плюсы, ведь Финляндии не надо будет тратить электричество на эту деревню. Тем более, что Olkiluoto-3 уже второй раз за 10 дней вырубается из-за неисправностей. Вот такие вот зарубежные специалисты с замечательной станцией строят. Короче, тупость властей соседней страны не перестает удивлять. Вы только вдумайтесь, искусственно выселить весь бизнес российский и тем самым нанести убыток самим себе в 4 миллиарда евро. И все только для того, чтобы потом признать абсолютную бессмысленность этой затеи. Это еще не говоря о вступлении в НАТО, которое поставило их под удар не только со стороны России, но и со стороны Атлантического альянса, которому требуется куча вложений. Что поделать, в такое время живем. Дипломатия уровня Прибалтики теперь является нормой для всех стран.
Вы что, ёбнулись, друзья? Вы ёбнулись совсем?
Кстати, у нас в качестве своеобразной ответки предложили переименовать Финский залив в Невский, например. Ух, я даже не знаю, выдержат ли финны такой удар. Это для них слишком. Может быть, таким макаром проще Финляндию сразу переименовать? Да и заодно и НАТО переименовать в говнато? Ведь тогда они точно сразу же распадутся и перестанут заниматься расширением. Россия лишилась из-за санкций аж 76 пассажирских самолетов. Подождите, звучит как-то знакомо, у меня дежавю.
Дежавю означает сбой в матрице.
Наверное, потому что это фактически новость весны прошлого года. Но глава Министерства транспорта ее внезапно повторил. Потому что появились новые данные. А из новых там только то, что количество уменьшилось на 2 штуки. И еще прозвучали слова о неожиданности таких мер в отношении России. Ну, неожиданность говорит лишь о том, что такие меры не были спрогнозированы перед началом спецоперации, либо же посчитали, что они не сильно навредят. И, конечно, авиаотрасль никуда не пропала, а только сократилась в прошлом году на какие-то 15%. Но это, наверное... Нет, это не мелочь. Это правда не мелочь. А в этом году показатели, скорее всего, перешагнут за 100 миллионов пассажиров. Но вопросы по поводу замены выбывших самолетов и их ремонта остаются насущными. Ведь еще с прошлого года сообщалось, что часть самолетов не летает из-за того, что их пускают на запчасти. У того же самого Ростеха, который недавно привлекли за дело о коррупции, даже был прогноз по поводу сухого суперджета 100, которые из-за нехватки запчастей должны были сократиться со 150 до 28 самолетов к 2030 году. Это не так далеко, как кажется. Пробелом остается и замена огненных сердец на отечественные, а их сертификация затягивается, и даже двигатели ПД-14 в лучшем случае сделают 12 штук в 2024 году. А 12 штук, чтобы вы понимали, поскольку у самолетов всегда по 2 двигателя, это на 6 самолетов. Не очень обнадеживающее. Особенно учитывая, что на это время пройдет уже 4 года с первого полета МС-21 с этими двигателями, а Сухой с новым двигателем вообще еще не летал, и сертификата у него на данный момент все еще нет. Поэтому я просто не понимаю, каким вообще образом возможно готовый самолет передать авиакомпаниям в 2024 году, при том, что они назвали этот срок ошибкой. Причем ошибкой они его назвали не потому, что он ранний, а потому, что поздний. Ведь передать самолет они хотят в декабре 2023 года, то есть совсем скоро. Ну, то бишь, уже сегодня, сейчас вроде как декабрь, а самолет с двигателями ПД-8 не летает. Но по логике при этом он уже должен быть у авиакомпании. Я вообще ничего не понимаю. А вот из новых самолетов недавно в небо поднялся Ил-96. Ну, не сказать, что он новый, скорее глубоко переработанный вариант из 90-х, но единственный широкофлюзеляжный дальномагистральный самолет, который мы умеем делать. Однако при всем оптимизме рассчитывать на то, что он сможет заменить часть авиапарка, не стоит. Самолет не вошел в планы до 2030 года. А что касается остальных замен МС-21 и Ту-214, то на них планы уже посерьезнее. Недавно подъехали свежие цифры, и, честно говоря, они вообще как будто бы из какой-то, я не знаю, параллельной реальности. Сами посудите, до 2030 года они хотят произвести 270 самолетов МС-21. Серьезно, вы не можете говорить это на серьезных щах, мы же не конченые дебилы. То есть они типа планируют в начале 2025 года поставить 6 самолетов, а потом, как начнут строить по 53 самолета? Серьезно? Я, правда, не знаю, на кого на полном серьезе могут быть рассчитаны эти цифры, но еще больше меня волнует, если кто-то сверху действительно в них верит. Это уже проблема системная. Новый президент Аргентины отправился в США. Первый зарубежный визит Милея, собственно, таким и ожидался, учитывая его заявления, сделанные ранее. Там он встретился с Салливаном, советником главы по безопасности США, а еще планировал встретиться с представителями Международного валютного фонда. И им явно есть о чем поговорить. Просто если вдруг вы не в курсе, то Аргентина – это самая закредитованная страна в этой организации. Треть всех кредитов МВФ была выдана именно Аргентине. И это при том, что ни одна из этих программ экономики Аргентины в итоге не помогла. При этом будущая глава МИД страны заявила, что Аргентина отказывается от вступления в БРИКС в 2024 году. Ну, типа, у страны нет денег для внесения взноса в новый банк развития БРИКС. Возможно, конечно, это не окончательное решение. Пока это разговоры, и они идут все-таки от человека, не являющегося представителем правительства. Но, тем не менее, Министерство иностранных дел Китая отреагировали и сказали, что БРИКС – открытая платформа, и всех, кто в нее вступает, они приветствуют. Остальным, как говорится, соболезную. Вообще, знаете, учитывая положение Аргентины, ей бы залезть во всевозможные экономические сотрудничества, ей бы это могло нехило так помочь. А конфликтов между тем становится все больше и больше, и пока не замолкают взрывы в Газе и в зоне СВО, нам грозит еще одна заварушка. На этот раз в Южной Америке. И нет, дело не в Аргентине и ее новом президенте, это мы ждем через пару месяцев. В этот раз дело в Венесуэле, которая напала на соседнюю страну под названием Гайана. Ну, точнее, на территорию под названием Гайана-Эсекибо, на которую претендует Венесуэла, на которую претендует. Дело в том, что этот спор ведется еще со времен колонизации этой территории испанцами и британцами. Тогда Венесуэла ввела войну за независимость от испанцев, но не смогла эту территорию сохранить в своем составе. Поэтому она перешла британцам, которые владели соседней Гайаной. И с тех пор, вот уже почти 200 лет, этот территориальный спор до сих пор так и не был разрешен. Последнее время стычки возобновились, потому что в 2015 году в территориальных водах этого клочка земли нашли очень серьезные запасы нефти, и Гайана решила сотрудничать с американской Exxon для разработки этих самых месторождений. Сразу же вспоминаем Донбасский дневник, там я вам рассказывал про залежи сланцевого газа и прочие ресурсы, которые как раз-таки тоже и Exxon должна была разрабатывать. Это к вопросу о том, что все войны всегда ведутся за ресурсы. Когда Exxon решила эти найденные нефтяные месторождения разрабатывать, то власти Венесуэлы восприняли это как попытку грабежа народных недр со стороны этих самых ужасных империалистов. Это еще не говоря о том, что Венесуэла подозревает, что США хотят разместить военную базу на этой самой спорной территории. Поэтому 29 ноября и началось вторжение в Гайану-Эсекибо. При этом в подтверждение того, что вторжение началось, было показано лишь видео с перестрелкой, которое в итоге никто не подтвердил и никак не прокомментировал. Да, оказалось, что это вторжение фейк. Но, тем не менее, еще незадолго до этого якобы имевшего место инцидента в Венесуэле было принято решение о проведении референдума, который должен определить дальнейшие шаги страны по отношению к этой самой спорной территории. И референдум провели. Буквально только что, 3 декабря. 4 из 5 вопросов, которые задавали жителям, в основном касались осуждения решения Парижского арбитража, который в 1899 году утвердил передачу спорной территории Британии и готовность законными способами противостоять Гайане в вопросах добычи полезных ископаемых. А вот 5-й пункт предлагает создать штат на спорной территории и включить его в состав страны, раздать там паспорта людям и пытаться при помощи международного права восстановить контроль. А как мы с вами хорошо помним, право нации на самоопределение — это часть международного права. Гайана, само собой, выступила против референдума, и на данный момент в ООН просят Венесуэлу не обострять и не усугублять и без того тяжелый территориальный спор. Примерно ту же самую позицию высказали и США, а Бразилия, соседка Венесуэлы, которая поддерживала позицию Гайаны, решила усилить контроль на своей границе. Что касается моего мнения, я, честно говоря, не верю в начало боевых действий, они там вообще не ко времени, тем более у Венесуэлы только-только налаживаются нефтегазовые отношения с США. Ну, потому что они, жидко обосравшись с Гуайдо вместе со странами Европы, теперь договариваются с Мадуро. Незаконным, по их же логике, президентом. Международное право, как всегда.